Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 20 октября, среда. В студии для вас работают Надия Константинова, Егор Устинова. Добрый вечер. И сегодня в программе будем говорить о таком. Как Донбасс живет в красной ковидной зоне? Россия закрыла свою миссию при НАТО, а Украина и Грузия, наоборот, к НАТО приблизились. Три недели октября в зоне боевых действий оказались намного спокойнее, чем сентябрь и август. Если в августе погибли 9 бойцов вооруженных сил Украины, то в сентябре 8. А в этом месяце украинская армия не зафиксировала ни одной потери. Не было ни одного убитого военного. Не было и попаданий по гражданским объектам, которые участились в предыдущие месяцы. Хотя военные по-прежнему получают ранения. Чего ожидать от гибридных сил России с наступлением холодов? И об этом в студии будем говорить с экспертом Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенком и журналисткой Ольгой Амеленчук. Уважаемые слушатели, я вас также хочу пригласить присоединиться к нам в прямой эфир по номеру 0800-300-403 и задавайте свои вопросы, комментируйте. Если вам есть что сказать, пожалуйста, будем рады вас слышать. Напоминаю, что звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сейчас о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей. С ними вас познакомит Егор Устинов.
Приветствую. Незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать работе мониторинговой миссии ОБСЕ. Блокирование офиса миссии в Донецке продолжается. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Вместе с тем ОБСЕ удалось зафиксировать 70 единиц боевой техники российских вооруженных формирований, размещенных за пределами определенных районов отвода. В частности, в районе Тернового обнаружили 22 танка и 48 боевых бронемашин. В то же время украинские военные находятся на ранее определенных позициях и придерживаются обязательств по режиму прекращения огня. Министерство иностранных дел России отреагировало на задержание члена группировки ЛНР Андрея Косяка, у которого есть российский паспорт. Москва назвала действия Киева провокационными и призвала сообщить местонахождение Косяка для допуска к нему работников российского консульства. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе расценила заявление российского МИДа как официальное признание участия российских граждан в вооруженном конфликте на Донбассе. В Киеве подчеркнули, что это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования. Напомню, 13 октября в Золотом украинские военнослужащие задержали представителя группировки ЛНР Андрея Косяка, который, по их словам, с повязкой из ЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. Один украинский военный был ранен сегодня на Донбассе. Российские гибридные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Березового, Красногоровки и Золотого 4. За прошедшие сутки незаконные формирования 8 раз нарушали режим тишины в районе Авдеевки, Зайцево, Гранитного, Лопаскина, Катериновки, Водяного на Приазовье. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР в свою очередь обвинила ВСУ в обстрелах Спартака, Веселого, Пантелеймоновки, Старомихайловки. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей Славяно-Сербской и Знаменки. Донецкая и Херсонская области сейчас находятся в красной зоне эпидопасности из-за распространения коронавируса, однако это не отразится на правилах пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, расположенных в данных регионах. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает телеканал «Дом». При этом он напомнил, что на пунктах пропуска на Донбассе работа КПВВ осложнена из-за действий со стороны группировок ЛДНР. Напомню, группировка ЛНР с 10 октября ограничила пересечение КПВВ станицы Луганская. Теперь норма о пересечении пункта раз в месяц для жителей с местной пропиской отменена, а их выезд, подобно правилам, установленным группировкой ДНР, осуществляется только по спискам. 18 912 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1040 человек заболели ковидом, 6 человек умерло от осложнений болезни. На Луганщине 742 новых случая заражения, 27 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 253 человека заболели, 44 умерли от осложнений ковид. В Орду 764 заболевших и 8 73 умерших. Центры массовой вакцинации против ковид в Луганской области продлили режим работы. Теперь они работают до 18 часов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Продление графика работы центров связано с увеличением количества желающих получить прививку от ковида. На Луганщине ежедневно работают 7 центров вакцинации в Северодонецке, Старобельске, Новоайдаре, Сватово, Станице Луганской, Рубежном, Троицком. Напомню, сейчас в Украине в красной зоне карантина находится 5 регионов, включая Донецкую область. В связи с этим там усилили антиковидные ограничения. При этом предусмотрены преференции для вакцинированных. В Украине с 21 октября начнут действовать новые правила межрегиональных перевозок. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, правила предусматривают возможность поездки между регионами только для людей, которые имеют ковид-сертификат или справку о вакцинации. Речь идет о железнодорожном, авиационном и автотранспорте. Исключение только для общественного транспорта в городах и перевозчиков внутри одной области. Более 260 стационарных пунктов обогрева развернули в Донецкой области, об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Во время ухудшения погодных условий и значительного понижения температуры воздуха все они будут приведены в круглосуточный режим работы. Там можно получить помощь и горячие напитки. В случае необходимости работники пунктов обогрева могут вызвать бригаду медиков. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 21 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 7, тепла днем до плюс 17.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Мы рады приветствовать слушателей громадского радио, которое с этой минуты присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон. И я напоминаю нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему эфиру и задать вопросы нашим экспертам по телефону 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Донецкая область остается в красной зоне карантина. С воскресенья число новых случаев коронавируса выросло вдвое. Во вторник их было больше тысячи. Растет число желающих вакцинироваться. По информации Донецкой облгосадминистрации, если за воскресенье первой дозой привились 1478 человек, то за вторник уже 7316. Как живет Славянск в красной зоне и с чем столкнулись люди, которые откладывали прививку на потом? Мой коллега Сергей Горбатенко расскажет, как Славянск живет в красном режиме сейчас. Он с нами, Сергей, на прямой связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как же отразились новые ограничения вот на жизни города? Что изменилось?
Изменилось то, что статистика намного ухудшилась. И хотя пик эпидемии медики ожидают на середину ноября, но уже сейчас в городе практически быстро заполняются 2 ковидных отделения, планируют открыть 3-е. За предыдущую неделю заболело больше 1000 человек и умерло 19. То есть для такого городка, как Славянск, эти цифры на самом деле ужасные. Если говорить о карантинных ограничениях, там в магазинах, супермаркетах масочный режим остается, никуда не делся. В общественном транспорте, к сожалению, пока еще не все люди одевают маски. Вот буквально вчера посещали мы уличное кафе. Вот кафе работают на вынос, стоит столик поперек двери, подходишь, да, заказываешь, теперь все выносят на улицу. Интересно, что мой товарищ сегодня в Славянске посетил парикмахерскую. Парикмахерская работает, но парикмахеры почему-то обслуживают людей без масок. Вот. А еще сегодня в Славянске открыли памятную доску Юрию Дяковскому. Его пытали и убили участники гибридных сил России во времена русской весны. Так вот, на этом мероприятии было несколько десятков человек. Они стояли на безопасном расстоянии друг от друга, и все были в масках. То есть люди стараются соблюдать ограничения.
А скажите, Сергей, есть ли какой-то ажиотаж в городе, есть ли очереди за прививками?
Да, люди откладывали, теперь столкнулись с большими очередями. Ну, есть несколько моментов. Момент первый, для того, чтобы привиться, надо, чтобы у вас была декларация с семейным врачом. И тут оказалось, что многие жители города не заключили таких деклараций, и семейных врачей у них нет. Вот, например, мой хороший друг, он несколько часов просидел в амбулатории в одном из микрорайонов города. Он наблюдал очереди, наблюдал ругань людей в этой очереди. Но в конце концов к ним вышла медсестра, собрала у всех номера телефонов и сказала, что вам позвонят, вы заключите декларацию и потом вакцинируетесь. Но вот прошло уже несколько дней, но никто людям так и не позвонил. А вот место, где можно привиться в порядке живой очереди, в Славянске, оно расположено в самом центре города, в центральной библиотеке. И вот вчера буквально я проходил мимо, и на крыльце перед входом стояла толпа, наверное, несколько десятков человек. Причем люди там стоят на расстоянии, ну, буквально там считанных сантиметров друг от друга. Они толпятся, они ждут, когда подойдет их очередь. То есть очередь большая, но никаких предосторожностей они не соблюдают. А есть еще один вариант привиться, это позвонить по телефону. Я так и сделал. А мне назначили время. Я сначала сделал первую дозу, а вот вчера мне назначили время на вторую дозу, а потом перезвонили за несколько часов до того, как я должен был прийти, и сказали, приходите, очередь двигается, быстро можете привиться. Но вот я пришел в поликлинику в одном из районов, под кабинетом было, наверное, человек 10. На каждого человека уходило приблизительно минут 5. Но, тем не менее, несмотря на то, что очередь двигалась быстро, там все равно люди ругали. То есть люди напряжены, люди нервные, но все равно приходится прививаться им.
То есть такая накаленная атмосфера в городе, да? Вот вы говорили, что очень многие в сфере обслуживания, в парикмахерской, в кафе без масок. А как люди реагируют на вот такой вот безмасочный режим? И как они смотрят на антивакцинаторов, которые не хотят прививаться?
Ну, сейчас я наблюдаю, что общество, я думаю, не только в городе, да и во всей стране, наверное, во всем мире оно раскололось. Есть люди, которые выступают против ограничений, выступают против обязательной вакцинации. Они сейчас очень обозлены. А некоторые говорят, вот многие, кстати, мои знакомые говорят о том, что согласны даже потерять работу, но не вакцинироваться. Аргументов масса, начиная от чипов, от каких-то тяжелых металлов, от магнетизма, и заканчивая просто тем, что вот, мол, мои права нарушают, меня принуждают, я не хочу жить по принуждению, поэтому вакцинироваться не буду. А вот один из моих друзей, у него жена работает в сфере медицины в Славянске, он сказал так загадочно, ты же знаешь, у меня жена медик, она не прививалась, я прививаться не буду. Мол, что-то они там знают, и поэтому прививаться не хотят. И вот еще, что я заметил, это буквально вот сегодня активизировалась такая вот реклама, таргетированная в Фейсбуке по поводу покупки ковидных паспортов. Там просят 2000 гривен за подделанный ковид-паспорт. У меня есть товарищ в Луганской области, он говорит, что был страх семьи вакцинироваться, поэтому за одну дозу поддельную якобы вакцину вот они заплатили за бумагу 500 гривен.
То есть есть такая страх история среди людей пойти сделать прививку, но нету страха купить липовый документ о сделанной якобы прививке.
Да, да, говорят, так нам будет намного дешевле заплатить и ни о чем не думать.
Спасибо, Сергей. Это был наш корреспондент в Славянске Сергей Горбатенко. И напомню, что Славянск остается в красной зоне карантина.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
А мы продолжаем дальше нашу программу. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что Россия препятствует мирному разрешению конфликта на востоке Украины. Об этом он сказал накануне на пресс-конференции после переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном. На вопрос о вступлении Украины в НАТО он отметил, что никакая третья страна не имеет права накладывать вето на стремление Украины вступить в НАТО. Представители Министерства обороны Соединенных Штатов и Украины, по его словам, также обсудили дорожную карту по укреплению укреплению оборонного партнерства и обеспечения безопасности в Черном море. Ну а накануне заявлений Остина в Киеве Россия решила приостановить работу своего представительства при НАТО и Бюро Альянса в Москве. Российская дипмиссия при штаб-квартире НАТО была создана в 1998 году. Раньше численность ее персонала была до 30 человек, позднее до 20. А 6 октября в Альянсе решили сократить численность представительства вдвое, до 10 человек, а также выслать 8 российских дипломатов, которых в НАТО называли сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием. 18 октября в Москве решили вообще приостановить работу своего представительства при НАТО. По мнению МИД Российской Федерации, именно натовцы не заинтересованы в равноправном диалоге и совместной работе. Конец цитаты. Что происходит? Может ли закрытие представительства России при НАТО приблизить членство в Альянсе для Украины и Грузии? Об этом в эфире канала «Настоящее время» мой коллега Алексей Александров расспросил политолога Олесю Яхно.
Хотел вас спросить о том, что министр обороны США приезжает в Киев, говорит о сотрудничестве, в том числе и в рамках НАТО. Между Москвой и НАТО усугубляется разрыв. Как вы думаете, вот этот разрыв, он ускоряет движение Украины и, ну, например, еще Грузии в НАТО?
Ну, прежде всего, по поводу самого визита, я считаю, что он очень важен для Украины, он важен с трех точек зрения. Первое, это с точки зрения развития рамочного и наполнения содержанием рамочного соглашения, которое было подписано во время визита Владимира Зеленского в США 1 сентября. Во-вторых, это важно с точки зрения действительно движения Украины к членству в НАТО, потому что Ллойд Остин перед этим посетил Грузию, дальше он отправляется в Румынию и потом на встречу министров обороны стран-членов НАТО. И выбор таких стран, как Грузия, Украина и Румыния, это страны Черноморского бассейна, очень важен, потому что, ну, во-первых, есть угрозы в Черном море, а во-вторых, в НАТО в последнее время, да, наметилась такая тенденция, когда есть и локальные союзы. Например, США, Австралия, Великобритания. В конце сентября было подписано соглашение Франции и Греции, и я не исключаю, что и Украина может участвовать каких-то региональных альянсов, в которых могут быть страны-члены НАТО. Ну и третье, это уже возвращаясь к вашему вопросу в контексте России, прозвучали очень важные слова, сам тон и оценка, и того, что США поддерживают Украину в стремлении восстановить территориальную целостность, и в отношении оценок того, что происходит в Крыму и на Донбассе, ответственности России, и в отношении перспектив НАТО, когда Ллойд Остин сказал, что ни одна третья сторона не может иметь права вето на вступление или не вступление Украины в НАТО. Но по поводу того, что отношения действительно обостряются между Россией и НАТО, как и между другими международными структурами, это не только связано с Украиной, а вообще с тем курсом, который проводит Российская Федерация, начиная там с 2014 года. Потому что есть вопросы, которые касаются не только Украины и расширения НАТО. Есть вопросы, которые касаются так называемой злонамеренной деятельности, в которую входят, например, там, обвинения в кибератаках, вмешательство в выборы. Была масса историй там, с подрывами складов, например, в той же Чехии и так далее. То есть есть масса примеров, которые касаются не только Украины, но поскольку Украина действительно очень так в России неравнодушно относится к Украине, то, конечно, украинский вопрос, он обостряет ситуацию. Но, повторюсь, дело не только в Украине, а вообще в том курсе и в том направлении, который проводит Россия. И есть большие сомнения, что любое сотрудничество в рамках любой организации может иметь какой-то конструктивный характер, а не наоборот деструктивный. Потому что мы слышали масса всяких скандалов, шпионских скандалов, не только в отношении НАТО, но и, повторюсь, в отношении отдельных стран и организаций.
Да, я вас понял, Олеся. Вот визит Ллойда Остина в Украину, ну, конечно, он имеет, наверное, все-таки некий показательный характер. Может ли вот на эту показательность Россия, например, ответить увеличением агрессии своей на Донбассе, увеличением численности армии у границ с Украиной?
Со стороны, вернее, на уровне публичной риторики уже звучат оценки, что даже сам визит Ллойда Остина – это переход красных линий. И до того мы слышали заявление, что не допустит там, да, Россия расширения НАТО. Но, на мой взгляд, безотносительно движение Украины к НАТО, агрессивная политика и так была. Собственно, в 2014 году, на момент событий в Крыму, у Украины был внеблоковый статус. И Украина на саммите НАТО в 2008 году не получила ПДЧ, и на момент 2013-2014 года вообще не стоял так актуально вопрос НАТО. Поэтому скорее Украина ставит вопрос как страна, которая не имеет ядерного статуса, которая меньше и в военном смысле несоизмерима с Россией, страна, в отношении которой был подписан Будапештский меморандум, и одна из сторон – это, собственно, Российская Федерация. И тем не менее вопросы безопасности, да, мы видим, что не могут быть обеспечены в рамках международного права и тех документов, которые были подписаны. Поэтому для Украины это вопрос сохранения, да, выживания, участвовать в каких-то глобальных союзах по безопасности, чтобы, да, сохраниться как государство. Но Россия, повторюсь, я думаю, что она безотносительно движение в НАТО, там, когда говорят, что давайте не будем провоцировать Россию, там, не будем, ничего не будем делать, поскольку тема Украины очень важна для России, но эта логика не работает, потому что чем слабее Украина, тем как государство, тем это дает больше повода для действий России. Мы вот наблюдаем, например, Беларусь, да, мы видим пример, как легко поглотить государство, которое может быть или влиять на государство, иметь влияние, которое зависимо от Российской Федерации.
Ясно. Олеся, у меня к вам последний вопрос. У нас остается около минуты. Вот сейчас Остин говорит о том, что третья страна не может наложить вето на стремление Украины в НАТО. И это, очевидно, тоже, конечно, такая фраза, обращенная к России. Вот как вы можете это оценить? Это наиболее конкретное высказывание, которое звучало о вступлении Украины в НАТО за последнее время или нет?
Да, и было еще одно заявление в рамках саммитов, которые проходили летом этого года. И во время встречи тоже на саммите НАТО прозвучала фраза о том, что наличие конфликта в Украине, да, оно не обязательно является препятствием для членства Украины. Это было очень важное заявление, потому что мне как раз и кажется, что много конфликтов на постсоветском пространстве, они были с той целью, инициированы или поддержаны в той или иной мере, чтобы заблокировать движение ряда стран в направлении ЕС и НАТО. Поэтому это было важное заявление. И второе важное заявление, которое сам тон, это заявление, которое сделал Ллойд Остин относительно того, что не будет Россия определять, быть Украине членом НАТО или не быть. Это зависит от самой Украины, от уровня готовности оборонной сферы, ну и от консенсуса, наверное, внутри НАТО, но не от России. Поэтому, конечно, это важное заявление. Россия много спекулирует на этом вопросе, на вопросе НАТО. И такая четкая и однозначная позиция, она, конечно, ну, добавляет Украине.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Три недели октября в зоне боевых действий оказались намного спокойнее, чем сентябрь и август. Если в августе погибли 9 бойцов, то в сентябре 8, а в этом месяце украинская армия не зафиксировала ни одной потери убитыми. Не было и попаданий по гражданским объектам, которые участились в предыдущие месяцы, хотя военные по-прежнему получают ранения. Чего ожидать от гибридных сил России с наступлением холодов? Об этом мы в студии будем говорить с экспертом Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенком и журналисткой Ольгой Амельянчук. Уважаемые слушатели, можете присоединяться к нам в прямой эфир по телефону 0800 300 403. Напомню, что звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения. И начнем с вами, Ольга. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы часто ездите на фронт, уже с 2014 года, да, то есть такой, вы уже такой бывалый, скажем так, военный корреспондент. Скажите, пожалуйста, вот это затишье, которое сейчас наблюдается, вот нету убитых, есть только сегодня вот одно ранение среди украинских военных, можно ли назвать это затишьем и насколько оно продолжительно, на ваш взгляд?
Ну, я бы не стала называть это затишьем, поскольку обстрелы продолжаются. Вот буквально, когда начался наш эфир, мне сообщили военные, что обстреляли Верхнеторецк. Это густонаселенный пункт, где живут много мирных жителей. Если я не ошибаюсь, там около 3000 людей мирных живет. Вот, и обстреляли, причем из беспилотника. Военный, о котором вы вспоминали, был ранен в Красногоровке сегодня утром. То есть вряд ли это затишье, просто, к счастью, никто не гибнет.
Скажите, какой сейчас боевой дух у военных?
Украинские военные, как и в сентябре, как и в августе, готовы к любым провокациям. Вот я относительно недавно была на фронте в октябре, и все готовы отвечать на любые провокации и отвечают, собственно, на них и в Красногоровке, и, я думаю, в Верхнеторецком, наверное, тоже.
То есть настроение и боевой дух такой вот на высоте, да? А как относятся мирные жители? Удалось ли им, скажем так, восстановиться после таких боев в 2014-2015 году? Смогли ли они вернуться, вот, скажем так, к мирной, относительно мирной и жизни?
Ну, на самом деле, прифронтовые населенные пункты пополняются мирными жителями, люди действительно возвращаются, но я бы сказала, что эта тенденция не с 2021 года, она еще несколькими годами ранее началась. Плюс мы знаем, что работают и украинские благотворительные фонды, и международные благотворительные организации, которые восстанавливают людям их дома, например, перекрывают крыши, восстанавливают окна, меняют двери, которые были посечены осколками, и люди, в принципе, возвращаются. Более того, даже есть молодежь, ну, люди там 20, 25 до 30 лет, ну и школьники, дети, само собой, тоже есть, они вместе со своими родителями.
А какое сейчас отношение у мирных жителей к военным? Есть ли между ними контакты? Помогают ли военные мирным жителям? И в чем?
Да, военные продолжают помогать мирным жителям, как и в 2014 году. Просто если в 2014-2015 году, в начале боевых действий, потребности были вот на уровне там медикаментов элементарных и пищи, то сейчас работают уже даже в прифронтовых населенных пунктах, работает и почта, и супермаркеты, ну, магазинчики небольшие. Вот, поэтому с этим стало проще, банкоматы тоже работают, военные помогают, например, физическим трудом, могут в случае, если случился обстрел, помочь вот тоже перекрыть какую-то крышу. В основном помогают, ну, насколько мне известно, людям пожилого возраста, которые не могут сами справиться, там, набрать воду. В общем, все, что возможно физическим трудом, ну, и также делятся и едой, если есть необходимость, и медикаментами.
Есть ли вода? Какие есть бытовые проблемы у тех жителей, которые живут в прифронтовой зоне?
Да, действительно, вода – это одна из основных проблем, потому что, вот, например, есть населенный пункт Нью-Йорк, который относительно недавно вернул себе историческое название. Он находится возле Горловки, подконтрольной российским гибридным силам. И вот это там живет около 10, я бы сказала, тысяч населения, и он тоже попадал под обстрелы летом, и, по-моему, еще в сентябре даже они продолжались. Вот. И там вот действительно есть большая проблема с водой, такая описательная, потому что вода подается с территории подконтрольной российским гибридным силам, и люди от этого страдают. Ну, в принципе, да, перебои со светом и с водой – это одни из самых таких острых проблем для местного населения.
Спасибо, Ольга. Интересно было услышать ваше мнение о прифронтовой зоне, о боевом духе украинских воинов. Это была моя коллега Ольга Амельянчук, которая с 2014 года регулярно ездит на фронт и снимает туда и делится с нами информацией. Спасибо большое. А с нами на прямой связи военный эксперт Александр Мусиенко. Господин Мусиенко, вы нас слышите? Добрый вечер.
Добрый вечер, да, слышу.
Можно ли говорить сейчас, что воцарилось вот относительное спокойствие в зоне боевых действий?
Да нет, я бы не стал об этом так говорить.
Или это обманчивое?
Ну, конечно, оно обманчивое. Дело в том, что давайте посмотрим, что сейчас происходит, и мы видим те, скажем, ситуации, которые возникают с препятствованием нормальной работе миссии ОБСЕ на оккупированных территориях. И как раз миссии, которая несколько последних недель в своих отчетах фиксировала передвижение тяжелой техники и по оккупированной территории перебрасывание ее к линии разграничения. Фиксировала то, что фактически не отведено тяжелое вооружение в места постоянной дислокации, куда оно должно было быть отведено согласно минских договоренностей на оккупированной территории. Да и в целом ситуация, которая есть, и обстрелы, вы уже сегодня в студии упоминали о том, что были обострения, но, слава богу, никто не погиб. Оно, скажем так, не внушает какого-то оптимизма, что в ближайшее время это будет, скажем так, затишье, которое будет носить такой длительный характер.
Ну вот уже прошло 2 года со времени разведения сил в 3 точках. Это Богдановка, Золотое и станица Луганская. Тогда было очень много споров, много было недовольных, говорили о капитуляции. Но вот на ваш взгляд, это в итоге навредило или помогло разведение сил?
Ну, я думаю, что поначалу оно помогло в том смысле, что Украина продемонстрировала искренность своих намерений. Ведь надо понимать, что перед встречей Нормандской четверки в декабре 2019 года были предприняты непосредственно эти действия по разведению. И, в принципе, в целом, если мы посмотрим в дальнейшем, то некоторое время там вообще не фиксировалось никакого обострения. Ну, станица Луганская, наверное, и до разведения там и не фиксировалась. Но вот по Золотому не фиксировалось. Но сейчас, если мы обратим внимание, то уже и там фиксируется, что фактически, ну, мы знаем, как пишутся отчеты, а в точке разведения, вне точки разведения, вне квадрата разведения и так далее, но уже фиксируется и вблизи. Но в целом, если вот мое мнение по тому, надо было это делать или нет, скорее всего, да. Поскольку если мы говорим о том, что мы приверженцы политико-дипломатического пути, и мы предпринимаем какие-то усилия и демонстрируем их миру, в частности, и украинскому обществу, а, к сожалению, российская сторона не демонстрирует таких усилий, но это тоже индикатор. На сегодняшний день мы видим, что все, скажем так, искренние намерения украинской стороны, российской, к сожалению, отвергнуты. Это уже сейчас видит и констатирует все мировое сообщество. Но попробовать это сделать, я считаю, это было оправдано.
Спасибо вам. Мы прервемся на буквально пару минут. У нас в студии дозвонился слушатель. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Ну, если вы такой військовий эксперт, запитання таке має. Чи не треба було, грубо, Семен Семенченко перевоправити на іншу категорію? Не робити з нього якогось нового Вагнера, а, наприклад, з нього зробити групу по підготовки снайперська чи дефіс антиснайперської підготовки, бо зараз всі ці ВСО не можуть боротися з ними, га?
А в чому ваш вопрос, скажіть, пожалуйста, господин Усієнко?
Мені ще знову повторити.
Спасибо, мы выслушали ваше мнение. Если вам есть, Александр, что сказать, если вы отреагируете, да. Семена Семенченко было.
Да, ну, я понял суть, я, скажем так, не о Семёне Семенченко, но я понял суть вопроса в том, более она все-таки, что необходимо подготовить антиснайперские и контрснайперские группы, которые бы противодействовали противнику. Я отвечаю, такие группы есть с украинской стороны. Другой вопрос, что был период времени, действительно, когда они не могли нормально выполнять свои задания и действовать. Опять же таки, почему это произошло? Потому что в июле 2020 года было подписано соглашение о прекращении огня и перемирии, и мы помним условия этого соглашения, там и запрет на разведку с помощью беспилотников, и запрет на обстрелы снайперами и так далее. Но представители пророссийских формирований это соглашение нарушали не единожды. И сейчас сделаны правильные выводы. Есть решение главнокомандующего украинской армии генерала Залужного о том, что украинская армия имеет право не согласовывая фактически по цепочке иерархии с вышестоящим командованием, отвечать в необходимых случаях. Это касается и контрснайперской борьбы. Вопрос в том, есть ли у нас такие подразделения, они есть. Привлекаются ли к ним соответствующие профессионалы военные вооруженных сил, в первую очередь, привлекаются. Обучаются ли наши снайперы с помощью, в том числе и наших партнеров на совместных учениях, обучаются. Насколько необходимо привлекать того или иного офицера, командира или вообще физическое лицо, в частности господина Семенченко, либо кого-то другого, это решать все-таки командование вооруженных сил.
Спасибо. У нас еще один слушатель в студии. Добрый вечер. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Федор, селенец города Макеевки. Не знаю, насколько этот вопрос, он как бы отвечает вашей теме вашей передачи, но он таков. Сейчас нас представители ОРДЛО шантажируют тем, чтобы мы шантажируют вопросом выплаты коммунальных услуг и так далее, предоставления покинутых квартир, и угрожают тем, что они будут их национализировать. Как-то поднимается ли этот вопрос вообще правительством или в других органах? Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос.
Ну, возможно, не совсем по моей теме, я только могу сказать, что я искренне сочувствую людям, которые оказались в таких тяжелых условиях там, на оккупированной территории. И мне все-таки хочется верить, что профильное министерство, я имею в виду министерство по временно оккупированным территориям, услышит Федора из Макеевки и проблемы, которые там существуют, и мы, в свою очередь, в меру наших возможностей государства будем предпринимать соответствующие попытки, чтобы, опять же таки, в сферу тех возможностей, которые у нас есть, защищать наших граждан.
Господин Мусиенко, вот вчерашний визит министра обороны Соединенных Штатов, господина Остина, как вы оцениваете этот визит и как вы оцениваете переговоры его с президентом Владимиром Зеленским?
Я в целом оцениваю позитивно. Если мы посмотрим, ну, я этот визит, скажем так, разбиваю на три составляющие основные, которые он предусматривал непосредственно. Первое – это политическая составляющая, безусловно. В этом плане мы услышали заверение Соединенных Штатов в поддержке Украины, в частности, в продолжении реформ и продвижению к стандартизации по системе НАТО. Мы услышали заверение о том, что Украина не останется одна, и Соединенные Штаты будут продолжать прикладывать усилия политические, дипломатические и военные к тому, чтобы фактически поддерживать Украину. Помимо этого, фактически мы сейчас наблюдаем вообще все, что происходит. Это такое формирование юго-восточного фланга НАТО в Европе. И Соединенные Штаты, и Британия в этом фактически играют, ну, такую приоритетную роль. Давайте посмотрим на географию визита господина Остина. Это Грузия, это Украина, это Румыния, и потом это Брюссель, штаб-квартира НАТО. Соответственно, идет речь о том, чтобы укрепить безопасность в Черном море и противодействовать агрессивным планам Российской Федерации. Второй момент. Это непосредственно военно-техническая составляющая. Я хочу напомнить, что не так давно во время визита украинского президента в Вашингтон между Укроборонпромом, украинским государственным концерном, и концернами, компаниями Соединенных Штатов был достигнут меморандум о сотрудничестве потенциальном на сумму 2,5 миллиарда долларов. И очень хочется, чтобы этот меморандум наполнялся смыслом, то есть реальными действиями, а не оказался только на бумаге. А тут речь идет о совместном производстве вооружения, локализации его в Украине, совместной реализации определенных проектов и в авиации, и в ракетостроении, и других. Ну и третий момент – это наше продвижение фактически к Североатлантическому альянсу. Это те цели, которые поставлены, и тот путь, по которому мы идем. И тут есть как позитив, так и немножко, как говорится, ложка дегтя. Она состоит в том, что все-таки нам опять же таки напоминают о наших обязательствах, в частности, не только в сфере обороны и безопасности, но которые касаются судебной реформы, которые касаются прав и свобод, борьбы с коррупцией и так далее. То есть, ну, эти вопросы, которые у нас систематически возникают. Но в целом этот визит я все-таки оцениваю как позитивный.
Ну вот если говорить о России, о нашумевшей недавней статье Дмитрия Медведева, в котором он пишет о невозможности контактов Москвы с нынешним украинским руководством, о чем это свидетельствует, на ваш взгляд? Это, скажем так, говорит о какой-то такой паузе в отношении Путина к Донбассу? Или же это, наоборот, ожидать такой тревожный сигнал, что ожидаем, готовим к полномасштабным какому-то действиям относительно Донбасса?
С одной стороны, да, она свидетельствует о том, что можно готовиться к какой-то заморозке, но с другой стороны, если смотреть эти тексты, рассматривать глубже, ну и пытаться там найти какой-то подтекст, смысл и анализировать их, то я думаю, что и в тексте Путина и Медведева прослеживается очень такой опасный контекст. Он состоит в том, что Украина не имеет права вообще претендовать и существовать как независимое государство. Соответственно, ну давайте смоделируем. Если не Украина как самостоятельное государство, значит в их понимании это или квазигосударство, либо там псевдогосударственное образование полностью подконтрольно в той или иной степени Российской Федерации. Это в их понимании. И это может быть такой обманчивый маневр в каком смысле? Что, возможно, Россия хочет изменить тактику по Украине. Ну, каким образом? Не только военными действиями. Ведь давайте признаем, что мы видим боевыми действиями и войной, но не удается склонить украинскую позицию в российскую сторону. Ну, так, как бы им этого хотелось. Поэтому, я думаю, они сейчас рассматривают сценарии, возможно, какой-то более такой агрессивной подрывной деятельности внутри государства украинского. Информационных операций, информационно-психологических. То, что им всегда удается с помощью определенных пророссийских организаций и политиков. Расшатывание ситуации тут. Это же то все, что описывал и Сухов.
То есть речь не идет о каких-то прямых военных действиях? Да, с вашей точки зрения?
Опосредованно. Но это не, скажем так, это не прямая цель. Это, то есть, не приоритет, скорее всего. Они не будут прекращаться, к нашему сожалению. Но, тем не менее, я думаю, что определенная вот эта приоритизация, она будет смещаться все-таки в сторону вот такого информационного подрывной деятельности внутри страны. И тут надо быть нам очень осторожными.
Мы прервемся на минуту. У нас опять слушатели. Добрый вечер. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, это я.
Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, задавайте вопрос.
Александр, вы только что упомянули о военно-техническом сотрудничестве. Я в связи с этим хочу уточнить о том, что недавно в одном из эфиров программы был приглашен один из прошлых министров обороны Украины, Загороднюк. Ему задали вопрос по поводу единственного завода инженерных машин в Нежине, которые мы потеряли из-за странным, так сказать, обстоятельствам. Я ему задал вопрос о том, как это вообще могло произойти. Он сказал, что этот вопрос нужно задавать Укроборонпрому. Я так не считаю, что это нужно задавать было тем, кто организует боевые действия, то есть командование вооруженных сил, и к управлению обеспечения главному, которое действовало или бездействовало. А вы как думаете? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Смотрите, вопрос комплексный. И он состоит в том, что правы и вы, и прав и министр 2019-2020 годов Андрей Загороднюк. Дело в том, что непосредственно, да, министерство не руководит предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Но это вопрос, который вообще ситуация с оборонно-промышленным комплексом, это вопрос СНБО. И туда входят все, в частности Министерство обороны. В последнее время у нас мы видим, какое внимание уделяется работе именно СНБО. И я не единожды и обращался, и говорил о том, что нам необходимо провести очень серьезное заседание с разбором полетов, с оценками, с аналитикой по тому, что происходило, что происходит и что нас ожидает в оборонной промышленности, куда мы движемся. Это очень важный и необходимый вопрос в контексте еще того, что мы сейчас запускаем реформу оборонно-промышленных предприятий, начиная с Укроборонпрома. Они будут превращаться в акционерное общество, государственной собственности, пускай, я думаю, сейчас, чтобы не пугались, государственной собственности. Но, тем не менее, идут определенные преобразования. И есть еще один важный момент. Мы очень серьезно поднимаем вопрос о том, чтобы, где это возможно, на предприятиях оборонной промышленности, где возможно, ввести гражданскую составляющую производства. То есть, грубо говоря, я думаю, что вы как человек-профессионал, скорее всего, понимаете, что если есть предприятие, цеха которого можно переоборудовать не только на оборонку, но и под производство телевизоров, под производство самолетов гражданских, производство автомобилей, комплектующих, я имею в виду, то это тоже стоит делать, потому что это прибыль предприятию, это рабочие места людям и это освоение новых рынков. То есть предприятия, которые могут работать 50% на оборонку, 50% на гражданский сектор, должны так работать. Это то, что тоже необходимо делать, потому что в рамках оборонного заказа, который есть, на этот год это было 25 с чем-то миллиардов, на следующий будет 33 почти. Все равно не можем все вытянуть, к сожалению. Министерство обороны, несмотря на то, что проваливает гособоронзаказ и многие проблемы, не вытягивает, просто все предприятия не могут обеспечить заказом. Поэтому это поиск внешних рынков, это поиск гражданской составляющей, и это, естественно, контроль за использованием тех средств, которые выделяются на гособоронзаказ Министерства обороны.
Александр, давайте вернемся к ситуации на фронте. С вашей точки зрения, какие шаги должно предпринимать командование военное, чтобы снизить жертвы среди украинских военных? Это какие-то тактические отступления, непопулярные, возможно?
Ну, смотрите, у любого командира, у него всегда стоит цель в первую очередь сохранить жизнь и здоровье бойцов. Мне неизвестно, по крайней мере, я не встречал. Возможно, такие люди есть, я не говорю, что их совсем нету. К сожалению, есть, наверное. Но я не встречал таких людей, таких офицеров, которые во время прохождения службы непосредственно в районе боевых действий заинтересованы в том, чтобы терять личный состав. Таких нет. Поэтому все действия, которые есть возможными и которые необходимы, командованием предпринимаются. Просто, к глубокому сожалению, на войне есть потери. Это очень прискорбно, на самом деле, что гибнут люди. И мы с коллегами переживаем всегда, это тяжело. Но, к глубокому сожалению, иногда самых, я не знаю, методов передовых, которые вы используете, просто недостаточно. Возможно, если мы в будущем придумаем какой-то щит, который, знаете, сможет как защитить от пуль противника, от снарядов, и они будут рикошетить, отлетать, ну, это будет. А так, я же опять же таки повторюсь, мне неизвестны случаи, когда кто-то сознательно подвергает риску жизни и здоровья личного состава.
Но вот гибридные силы широко применяют артиллерию, а чем есть ответить украинской армии, что у нее есть на вооружении, и какие, ну вот, в ближайшем будущем ожидаются поставки из оружия?
Смотрите, значит, у Украины есть чем отвечать. Дело в том, что, опять же, таки из-за того, что мы демонстрировали вот эту приверженность к миру, перемирие, мы действительно отводили системы. Мы сознательно отводили тяжелое вооружение, так как это предусмотрено минскими договоренностями и взятыми нашим государством обязательствами. Что касается артиллерии, могу сразу ответить, для нас очень важно развивать сотрудничество, в частности, с Соединенными Штатами по контрбатарейным радарам. Действительно, это техника, которая поставляется Соединенными Штатами, и она очень эффективно себя, скажем так, проявляет. Помимо этого, у нас есть подобные системы, которые производят украинские предприятия, и которые у меня есть надежда, они будут поставляться на фронт. Следующие артиллерийские системы у нас тоже есть для подавления огня противника. То есть у нас спектр необходимого вооружения присутствует. Что касается того, какие у нас будут приоритеты, ну, они у нас определены в стратегии развития оборонно-промышленного комплекса. Это средства систем противовоздушной обороны, это военно-морские силы, это улучшение систем противотанковых ракетных комплексов, это системы радиоэлектронной борьбы, это беспилотники, как разведывательные, так и ударные, это формирование и фактически окончание формирования полной системы связи L3Harris, это американская система, которая фактически поставляется, и в частности связь по ней происходит в операции объединенных сил, и прочие системы. То есть в этом плане есть проблемы по тому, что по запросам военных, по бронемашинам, по машинам вообще как таким, с логистической точки зрения под подвозе боеприпасов и другие. То есть есть определенные проблемные точки, но на них уже обратили не единожды внимание, и как по заверениям штаба и главнокомандующего, эти вопросы уже в стадии решения.
Да, вот вы говорили о американском, украинско-американском военном сотрудничестве, говоря о джавелинах, это возможно или это только, скажем так, для парада, для красивой картинки?
Нет, ну, джавелины, смотрите, само присутствие джавелинов – это хорошо. И то, что они есть, и то, что наши военные прошли обучение. Единственное, необходимо понимать, что для постоянного, скажем так, поддержания навыков профессиональных для операторов этих систем, им необходимо время от времени проводить учения. То есть стрелять по определенным точкам, по целям. Выстрелы с таких систем, они дорогие. Это вопрос денег, да, обеспечение фактически боеприпасами для этих систем. Это одна проблемная точка. Но с точки зрения эффективности, они очень эффективны, это хорошие системы. Но проблемные точки есть первая и вторая. Мы их не можем фактически применять в районе проведения операции объединенных сил. Это тоже условие. Но они эффективные системы, действительно.
То есть все упирается в финансовую сторону, да?
Ну, оно упирается, во-первых, в финансовую с точки зрения, что нам необходимо поддерживать навыки оператора. Понимаете, оператор, который раз в год стреляет в системы где-то там на полигоне, это мало. Оно необходимо постоянно, чтобы оператор в разных условиях погоды, в разных обстоятельствах, с разным ландшафтом, по разным целям применял, оттачивал навыки. Но я надеюсь, это тоже будет исправлено. Но то, что мы применяем с американского, я вам могу сказать, мы применяем контрбатарейные радары, мы применяем системы связи, мы применяем военно-полевые госпитали, мы применяем оборудование для военной нашей медицинской службы, что тоже важно. Мы фактически сейчас расширяем, и я надеюсь, будет расширена номенклатура того, что нам будут поставлять по военно-морским силам, а это катера Island Mark 6 и другие. То есть... Ну, а если мы говорим о тех 2,5 миллиарда, которые мы сможем потенциально развивать, в том числе и производство, то это очень важно. Я просто один пример приведу, как это может работать. Дело в том, что не с американцами, но вот с Канадой, я имею надежду, мы реализуем уже в следующем году проект по сбору самолета Ван-74 в Канаде. Это очень важно, это хороший прецедент, это демонстрация того, как это может работать. То есть как раз вот такая вот кооперация, взаимовыгодная и для нас, и для наших партнеров. И очень хотелось бы, чтобы такое взаимодействие развивалось и с американской стороной.
Ну вот война уже длится 8-й год, и на ваш взгляд, скажем так, на кого играет время или против кого играет время?
Вы знаете, я уже об этом говорил, когда вышла очередная статья в России господина Медведева, о том, что он же там писал о том, что у нас время есть, мы будем ждать и так далее. Но я вам хочу сказать, что мы это должны воспринимать так, как что мы должны просто пережить их. Но они готовы ждать, и мы должны пережить их. Мы должны ждать еще дольше. Поэтому Потенциал для того, чтобы выстоять, у нас есть. Мы это демонстрируем постоянно. Важно просто то, насколько эффективно мы используем это время, насколько эффективно мы проводим реформы, насколько эффективно мы укрепляем оборонно-промышленные комплексы, наши вооруженные силы. Вот тут бы немножко, конечно, поднажать. И я думаю, что весь потенциал у нас выстоять и сыграть в долгую, в длинную, он должен быть. Вот мы уже вышли на какое-то более или менее стратегическое планирование. Это уже неплохо. Мы пишем хорошие стратегические документы, законы, но у нас еще есть большие проблемы на стадии их имплементации в жизнь, тех же самых стратегий. И там есть очень большие проблемы с дисциплиной исполнительской, с реализацией и прочими вещами. Но, надеюсь, мы постепенно эту систему тоже усовершенствуем, отреформируем и, скажем так, уже эти стратегии и концепции будут все быстрее воплощаться в жизнь.
Вот скажите, а как вы оцениваете готовность украинской армии к зиме? Есть ли какие запасы продовольствия? Укомплектована ли она? Что ей не хватает? С какими проблемами сталкивается?
Ну, смотрите, дело в том, что по ресурсу, по финансированию Минобороны, если мы посмотрим, профинансировано. Была проблема, и сейчас, я так понимаю, она будет решаться уже только после того, как, к сожалению, понадобилось вмешательство президента, хотя это можно было решать абсолютно и без него. Когда было дано поручение и подписан указ о том, что необходимо выплатить все задолженности военнослужащим украинским, которые накопились. Есть еще один вопрос, это перераспределение целевого назначения средств, которые есть на счетах Минобороны. А таких средств было месяц назад где-то порядка 8 миллиардов гривен, это по данным Счетная палата Украины. И под конец года может быть 12, а то и больше. Так вот, очень важно, чтобы эти средства не остались просто на счетах, потому что если они останутся, они просто будут списываться и возвращаться в общий фонд бюджета к концу года. Это очень важно, не упустить этот момент и потратить эти средства действительно на те потребности, которые вы озвучили. И обеспечение по зарплатам, и обеспечение по всем выплатам, и вещевое обеспечение, и другое. Но из того, что я слышал, та информация, которая есть, рапортует о том, что готовы. И я надеюсь, что это соответствует действительности. Но если будут какие-то, как только будут проблемы или трудности, но я думаю, что мы обязательно об этом будем говорить, обращать внимание для того, чтобы пытаться эти, скажем так, проблемы оперативно решить. Но в целом, все же те проблемы, которые возникают именно по линии Министерства обороны, они, к сожалению, имеют место быть. И я думаю, что какие-то решения будут предприниматься для того, чтобы делать правильные выводы, чтобы такого просто не допускать.
А как вот вы оцениваете так называемый боевой дух? Присутствует ли он в окопах?
В целом, да. У меня нет оснований говорить о том. Понимаете, есть определенные проблемы. Я же тоже не буду говорить о том, что тут, знаете, там ура, патриотизм или прочее.
Да.
Есть
голословное.
Есть определенные вещи, которые заслуживают внимания. Есть определенное где-то недовольство тем, как происходит обеспечение социальное. Есть другие проблемы.
Вот на что жалуются украинские военные?
Вы знаете, даже не жалуются. Иногда просто слышишь такие упреки, почему нету команды вперед. Это наверное, наиболее, что мы готовы, давайте, сколько можно, мы уже готовы идти освобождать наши территории, давайте. Но в целом, если мы посмотрим, то жалобы и вообще проблемы, которые есть, это то, что некомплект по контрактникам необходимо все-таки решать эти вопросы по добору контрактников. В принципе, это то, что было, но уже решается задолженность, которая возникла по выплатам. Она уже выплачивается и фактически будет ликвидирована. Конечно же, пожелание – это то, что есть по новой технике, новым системам вооружения. Это то, что присутствует, конечно, чтобы как можно больше модернизированной техники приходило именно на передовую.
Спасибо, Александр. С нами сегодня на протяжении нашего эфира был военный эксперт Александр Мусиенко. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии сегодня для вас работали Надия Константинова, Егор Устинов, звукорежиссер Наталья Антоненко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса» и «Громадському радио». Смотрите наши выпуски на YouTube, ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Всего вам доброго. До свидания.